Дармен, ездивший в аул Базаралы по своим делам, вернулся оттуда после полудня. Базаралы и Абде поведали ему целое богатырское сказание о событиях, разыгравшихся у тагалаков. А он теперь с увлечением пересказывал его Абаю, Баймагамбету и Мухе. Хорошо запомнившие мысли и слова Базаралы, Дармен передал их Абаю полно и точно, не упустив ничего. «Я почувствовал себя на седьмом небе от радости, когда увидел с вершины холма, как 500 всадников с боевым кличем Сактагалак за честь нашу, за доблестных джигитов, за Абая ринулись в степь с гулом, сотрясая землю», — говорил Базаралы. «Когда лавина эта устремилась на аул кривого людоеда, я подумал, что если довелось мне дожить до такого счастья, если дано глазам моим увидеть великолепное это зрелище, то не о чем мне в жизни сожалеть и нечего мне больше желать. Словно вдруг скинуло все, что долгие годы камнем лежало на сердце, будто вдруг я распрямился и вырос. Ведь с прошлого года совсем было пригнула меня беда, а теперь будто одним взмахом крыльев взмыл я в недосягаемую высь. Теперь и умереть не жалко. Возвращался домой от тагалаков и думал: верно я направил свои народы, прямо в голову самого злого, беспощадного врага угодил. Быть может, не суждено мне дожить до новых радостных дней, все больше гнетет меня мой недуг. Но я уже не страшусь смерти, ибо мечта моя исполнилась. Это мои последние слова, братья. Передайте их моим задушевным друзьям». В этих словах был весь Базаралы, вся его отважная, мужественная душа. Баймагамбет и Муха слушали рассказ Дармена, причмокивая губами от переполнявших их чувств восторга и благодарности. Дармен так и сиял, сверкая огненными своими глазами, окрыленный сознанием того, что принес Абаю радостную целительную весть. Абай слушал Дармена с явным одобрением, но лицо его оставалось серьезным и спокойным. Казалось, он погрузился в глубокую думу. Когда день начал клониться к вечеру, поэт, оставив своих друзей за беседой, вышел из дому и пешком направился к желтоватым глинистым холмам, протянувшимися за аулом. Абай медленно сходил на холм. Отсюда, с небольшой возвышенности Артентос, перед ним раскинулся широкий простор. Уже близился вечер, и солнце стояло на длину аркана от линии горизонта. Желтого горба Артена Абаю были видны горы, холмы и равнины, на которых располагались многочисленные зимовья. Слева высились ордынские горы, коричневатые Такамтык-Кан и окутанные синеватым сумраком Бакай. Безбрежные дали, небо и земля сливались в голубом мареве. У края горизонта едва угадывались в сизом тумане причудливые очертания Аркадских гор с могучим Байшановым утесом. На юге взору открывался широко простиравшийся вдаль Чингисский горный массив с его бесчисленными синеющими вершинами. Высятся его сопки и холмы, затерянными среди них аулами. Каждая семья в них с детства знакома Абаю. Сколько хватает глаз, тянутся мощные гряды хребтов Чингиза с возвышающимися над ними дальними гребнями Борла, ближними скалами хан Караша, с крутыми горбами Туе, Оркеша и Такмамбета. Еще дальше поднимаются широкогрудые Карашока, населенные родными Абая, ближе Кадыр. На востоке высится двуглавный Шунай, пониже его зигзаги пестрых скал Дагалана. А еще ниже, начиная с подошвы Туе, Оркеша и Караула, расстилается безграничная белесая степь. Словно плывущие в мареве обширной желтой равнины, одинокие горы Шунай Дагалан, Орда представили Сабаю исполинскими голубыми кораблями, пересекающими гладь спокойного моря. Они выплывали из таинственного царства сказки навстречу путнику, затерявшемуся в пустыне. Застывший в дреме вечный мир предстал перед взором Абая, окаменевшие древние чудовища, окаменевшие безмолвные люди, окаменевшие мертвые города, нигде ни звука, ни единого признака жизни. Только бесшумно плывут в бесконечность по желтой равнине каменные корабли одиноких вершин. Абай испытывал приятную легкость. Прохлада, повеявшая со стороны Чингиза, наполняла все его существо неизъяснимым блаженством. Ох, какой ласковый ветерок! Он распахнул чапан и широкую рубашку, подставляя грудь благодатной прохладе, которая мягко омывала его шею, руки, лицо, словно струи прозрачной чистой воды. Отсюда, с вершины холма, овеянного вечерней прохладой, Абай обновленным взором оглядывался в обширный тихий край, где он родился и вырос. В лучах заходящего солнца неузнаваемо преображался весь окружающий мир. В закатном свете отчетливо вырисовывались высоты Караула и Кольгайнара. Теперь они не казались мертвой бесформенной громадой, а представали в золоте косых лучей радостными, обновленными, живыми. И с ними вступают в спор высящиеся на западе коричневые сопки Кедара и затемненные склоны Шуная. Вечерние тени сгустились в тесных грядах хребтов, словно сумерки бузия. Будто застывшее в холодном мраке времен тяжелое прошлое оставило здесь свои губительные следы. Вечным выражением безнадежности и безвремени в хмуром отсвете ушедшего дня возвышаются покрытые холодной пасмурной тенью крутизны, как бы напоминая о неких ужасах и скорбных сомнениях сияющими солнечными вершинами Караула и Кольгайнара. Немного спустя, словно внимая этому предупреждению, начали тускнеть и эти вершины. И здесь шла борьба между лучезарным светом и мрачной, прибоем наступающей тенью, словно разыгрывался поединок между добром и злом. Абай медленно скользил взглядом по горам и долам и всем существом своим чувствовал, как неуклонно надвигался сумрак, отмечая каждый свой шаг все новыми и новыми измерениями. Ночь побеждала. Тени сливались в сплошной мрак. Наступило время, о котором некогда сказал Абай. Сердце печальное делится тайными сумраком ночи. Желтоватый отсвет заката умирает на гребне скал, слегка озаренных сиянием последнего золотистого луча. На западе горы слились в единый темный массив. Сумрак, сравнивая все, затягивает окрестность своей непроницаемой завесой. Еще недавно ласковый ветерок, крепчая, потянул холодом. И в этот миг Абая озарили новые мысли, неожиданные для него самого. Родная земля, раскрывая свои тайны, заговорила с поэтом живым и внятным языком. Перед Абаем, поднявшимся на высокий перевал своей жизни, чередой проходили минувшие дни. Эти горные теснины и туманные степи раскрылись, как книга, страницы которой хранили суровую историю его многотрудной жизни. Каждое из этих мест, на которых задерживался его взор, напоминало о минутах радости и веселья. Но они приводили на памяти часы тяжелого горя, гнетущей печали, смертельной скорби, говорили об отравленных стрелах и бесчисленных покушениях врагов. сменяя одни других, бесконечной вереницей теснятся перед его мысленным взором давно ушедшие из памяти люди, отдалившиеся события, отшумевшие происшествия. Словно вновь перебирал Абай длинную цепь своей жизни, и родная земля внятно свидетельствовала о каждом ее звене. Еще и еще, обозревая эти горы и скалы, привидевшиеся ему волшебными кораблями заколдованного моря, поэт погрузился в глубокие думы. Кто знает, не хранят ли они еще неведомые человечеству тайны, не дремлют ли в недрах этих гор некие загадочные силы, скрытые богатства, способные превратить эти желтые равнины в сказочные долины счастья. Быть может, этот дремлющий вечно безмолвный мир лишь скован злым колдовством безвремени, но настанут иные времена. Придут другие, новые племена и пробудят эти погруженные в сон завороженные силы каменных городов. И в душе Абая шевельнулось робкое желание увидеть вот тот новый мир, ту грядущую эпоху, пусть ненадолго, на краткий миг, воскреснуть в ином веке и хоть краешком глаза увидеть его чудеса. И вместе с мечтой о будущем пришла тревога о настоящем. Да, грядущее прекрасно, но ведь оно растет из настоящего, как настоящее возникло из прошлого. Разумеется, времена меняются, и ничто не придет в новую эпоху таким, как оно есть в наши черные дни, неизменным. Но все же, что из нашего дня достойно сохраниться и расцвести в веках, принося свои плоды новому, счастливому человеку? Кто из людей нашего общества, нашего поколения способен готовить почву для лучезарного будущего? Задумавшись об этом, Абай вздрогнул всем своим существом от ужаса и отвращения. Сердце его сжалось. Народ его живет в безысходном мраке. Он темен и невежествен. Силы, правящие им, черным дьяволом подобны. И жестокая скорбь овладела душой поэта. Уйти бы из этой жизни. Умереть бы, сгинуть, пропасть. И снова манила светлая надежда. Умереть, чтобы воскреснуть в будущем, на краткий миг приобщившись к новому бытию. Эти высокие мысли будили в сердце Абая отвращение к сегодняшней его жизни. Теперь, пожалуй, можно и умереть. Много уже, много пройдено. Пора бы кончиться моему пути. А что, если действительно мне умереть? Но это не была бессильная мольба о смерти сердца, побежденного невзгодами и скорбями. Это был гневный порыв. Отмести прочь мерзости своей среды, отвернуться от ее нелепых и позорных дел. Это был как бы внезапный шквал возбужденной мысли. Он проносился, а настойчивый вопрос, заданный Абаем самому себе, оставался. Бесспорно, вечная природа придет в новую эпоху вот с этими своими горами и равнинами. Тогда, как и теперь, будут возносить свои величественные вершины Шунай, Чингис, Балапан, Агадыр, Орда. А что дойдет до той эпохи от людей, от нас, развиваясь и укрепляясь от поколения к поколению? И новая мысль озарила Абая. Его лицо стало светлеть, уголки губ тронула горделивая улыбка. Он вспомнил рассказы Дармена, которые как бы лежали до времени в глубоком тайнике его сердца. Да, есть сегодня злодеи, неистовствуют опустошительные вихри. Но есть и настоящие люди, отважно стремящиеся навстречу новому дню, который неизбежно наступит. О нем свидетельствуют вещи и слова Базарала: «Не о чем мне теперь сожалеть». Это зов мужественной души, на который откликнулся родной Абаю народ. Да, здесь его истинная родня, простые люди, грудью вставшие на защиту человеческого достоинства. А не все эти Кунанбаи, Ускинбаи, Иргизбаи, пресловутые родственники, выдающие себя за поборников чести. Не под родовым знаменем объединились безвестные выходцы из безлошадных аулов покарать угнетателя за попранную справедливость. И не в их ли, пусть еще небольшом, но благородном деянии проявились новые силы нового общества? Не им ли суждено посеять благие семена будущего? Таков был итог долгих раздумий, терзавших Абая в эти тяжелые дни. Медленно возвращаясь один в темноте, Абай горел, думая о грядущем. Поэт перекликался с будущими поколениями счастливых людей, мечтал о некоем мыслителе того времени, которому он мог бы доверить все свое самое сокровенное. И по мере того, как поэт погружался в думы о нем, сердце его билось все беспокойнее. Стать бы лицом к лицу с ним, человеком иной эпохи, подать ему весть о себе от сердца к сердцу. Ведь сын своего времени, Абай, сплошная загадка для человека будущего. Поймет ли он меня, выросшего в смутную эпоху без времени, не заглянув в глубины своего сердца? В степи, окутанной кромешной тьмой, один боролся я против тысяч, упрямо поднимая свой малый светильник в слабой руке. Как поймет, прочитав строки, мною написанные, счастливый потомок одинокого искателя путей в бездорожье? Много накипело у Абая на сердце. И вот теперь изливает он свое самое заветное, не плача, не скорбя и не ища сожаления, а лишь настойчиво взывая: «Познай меня и пойми». Горячее волнение, вихрь мыслей, да то ли неведомых ему, охватили поэта, приведя его в нетерпеливый трепет. Поспешно войдя в юрту и бросив Агирим: «Зажги лампу!» Абай достал бумагу и карандаш из резного инкрустированного костью шкафчика, стоявшего в изголовье кровати, и грудью прильнул к большому круглому столу. Заключенный в светлый круг лампы, он торопливой рукой дообрасывал на бумаге трепещущие свежие строки. В этот вечер рождались новые стихи вдохновенного мастера, взошедшего на вершину поэтического искусства. Он знакомил будущее с настоящим, словно бы сделал легкий знак, издалека кивнув головой. «В глубины сердца своего ты погляди, он новый человек, идущий впереди. Я вырос в смуте, в мраке безысходном, один боролся я, меня не осуди. За мною не идут, страшась стези моей, не прерывай мой сон, пойми и пожалей». Так, своим стихотворением «Если умру я», Абай впервые заговорил о смерти, обращаясь к человеку будущего и раскрывая свои сокровенные думы о бессмертии. Это не были сетования печального старика, стоящего у отверстой могилы. Это были стихи о жизни, рожденные для жизни, слова о смерти, идущие от сердца, трепетно верящего в свое бессмертие в грядущих народах и временах.